туалета был такой бетонный барьерчик, немножко выступавший от пола. И вот на этот барьерчик можно было сесть, на бетон. Но чтобы не сидеть на голом бетоне, я боялся, потому что можно застудиться. Я снимал один тапочек свой, эту резиновую подошву. Это было у меня вместо сидения. А ноги клал на вторую подошву.
А ноги были босиком?
А ноги у меня были в носках. Были у меня две пары носков. Одни сняли с меня теплые, а одни оставили, которые простая пара. Вот так вот, ну, чтобы не замерзали ноги, конечно, приходилось все время их держать в руках, все время тереть, там вот массажировать и так далее. Но все-таки уже посидеть можно. Там были и тумбы, куда укладываются нары, на эти тумбы. Но тумбы эти были бетонные, и я на них не садился, потому что дважды я падал с них, то есть сяду на них, вот на эту бетонную тумбу, сниму свою подошву-то, тапочек свой, и постелю, сяду, и когда сажусь, то засыпаю сразу же, ну, 10 суток не спать. Надо же, организм-то требует свою. Падаю и на эти угольники. И иногда вот и разбиваешься, иногда ушибаешься. Хотя однажды, помню, стоял посредине камеры и задумался, и упал. Был я один в камере. Упал и заснул. Проснулся я уже так вот, видимо, уже от холода, но вполне светлая голова, уже все-таки выспался немножко. Хотя болел, и ребра болели, и локоть болел, и еще где-то болел, даже не мог понять, почему болит. А понимание-то есть, почему болит. Видимо, упал на эти угольники, но никакой ни поломки было, ни повреждения, конечно, не было. Синяки были, были, но не настолько, чтобы, ну, повредился организм. Вот так с утра до вечера и с вечера до утра там проходит жизнь. Чем тяжелее вот африканки, чем обычнее камера, что негде поспать ночью. А когда не поспишь, пожалуй, это самое тяжелое. Я не испытывал нужды в пище, не испытывал голода. Не потому, что сытно кормили, а просто как-то не было такой мне особой потребности. Вот спать мне всегда хотелось. Сильно уставал. А кушать как-то я воспринимал вот эту скудную пищу спокойно. И меня даже хватало. Когда был какой-то напарник молоденький, я даже часть паечки отламывал и отдавал. Потому что видел, как молодому организму это так необходимо. Но что я не мог отдать, так это грамм 300 давали кипятку в миске по утрам. В 6 утра дают, уже везут, раздают кипяток и пайку хлеба. И ждешь эти 6 утра просто с таким нетерпением. За ночь ты уже думаешь, скорее бы эти 6 часов подошли. И, наконец-то, когда открывается кормушка, и тебе дают пайку хлеба, а потом дают вот это в миске, это дает воды, вот этого кипятку, то скорее стараешься пить, потому что пока он еще, ну, горячий, а еще лучше, если даже нельзя держать в руках. Потому что и руки пока погреешь, и уже удовольствие. А если ты присядешь в присядку, немножко прислонишься к стенке, то и ноги можно погреть этой миской, колени, и она у тебя как печка. Так приятно. А потом, когда уже можно пить, постараешься побыстрее выпить для того, чтобы согрелось все внутри. И вот тогда воистину наслаждение. Вот особая приятность, особенное торжество. Когда так согрелась внутренность, так приятно, и благодаришь Бога. Благодарю тебя, что дождался утра и согрелась внутренность хлеба. Я уже, ну, жевал, конечно, старался так вот. Отломишь кусочек и долго-долго-долго жуешь, пока он вообще исчезнет, даже и не заметишь, как ты его и проглотил. Старался очень долго жевать. И хватало, слава Богу, хватало. На обед та же картина. Ну, когда давали супчик так на обед такой, суп, конечно, давали там не такой, какой дают в лагере. Хотя и в лагере стоит желать лучшего суп. Но в ШИЗО дают несравненно, конечно, хуже, вне всякого сравнения. Дают, не найдешь, не всегда найдешь даже одну картошину. А если найдешь парочку картошек, то это уже считается удачно тебе досталось. Так вообще, капуста, бывает какая-то и вермишельку там увидишь. Но, словом, ни жиринки, ничего. Как-то в соседней камере Бура, когда я еще в Буре сидел, в соседней камере было в виде бунта такого, ну, может быть, нельзя назвать его бунта, ну, так приблизительно, вроде этого, отказались кушать. Вся камера отказалась кушать. В чем дело? Пришел начальник, а эти 5 человек, жители того Бура, говорят, что посмотрите, какой нам обед дают. Ведь с нас норму спрашивают. Кстати, Бур тот, работал 5 человек. Работали на сборке отдельных узлов комбайна, который изготавливается в Красноярске. И Красноярск заказывал отдельные узлы от их комбайна «Енисей». И в ШИЗО отдельные узлы делали сборку. И вот говорят, что вы нас совсем плохо кормите. Смотрите, кушать нечего. Но норму-то вы нас спрашиваете. А Власов же так вот самодовольно говорит, я поставлю сюда Сенечика. Это начальник режима. И он знает, как вас спросить, с вас спросить норму. Вы и без картошки, и без супа дадите норму. Стоит только лишь его сюда прислать. Ну, это совершенно понятно. Он дубинку-то не отпускает, когда входит в ШИЗО. Так что намек совершенно был прозрачный. И в знак... Так, протесты, они вскрыли себе вены, всех их определили после этого в ШИЗО, и с двумя или тремя из них, потом их раскидали по разным камерам, и я вместе с ними сидел. Но скажу, что для меня это очень такая тяжелая такая... Так тяжелое соседство, когда кто-то начнет протестовать, будет договариваться, давайте сегодня пищу не принимать, давайте вскроемся, давайте. Я им сразу же сказал, ребята, вы живите своей жизнью, я же вас ни в чем не могу в этом поддержать. У меня своя жизнь, так что извиняйте, в компанейский я с вами не буду. Так что ни в каких протестах я участвовать не буду. Случись я был бы в той камере, и также я не принял бы пищу, то меня бы и судили по 70-й статье, как организатора бунтов. Вот. А так все обошлось у них гладко, чинно, без всяких там судов. Дали каждому по пятнашке там, или по 10 суток, вот и все.
Применял ли этот Сенечик, начальник парижной части, дубинку на твоих глазах? Ты был этому свидетель?
Да, конечно. Бывало такое. Один говорит, Почему меня хотят подстригать? Ведь за 3 месяца положено отпускать волоса. А мне через месяц освобождаться, даже через 20 дней. Почему меня хотят подстригать? Начальник, он пожаловался начальнику режима. Начальник режима вывел его в коридор, закрыл только лишь одну дверь, как бы решетчатую, а основную глухую дверь он не закрыл. Поставил его спиною к нам, то есть руками, лицом к стенке, напротив наших дверей, к противоположной стенке поставил его лицом. Обычно руки, значит, уперся к стене и принес, значит, приказ, где говорится, что в целях санбытовых, значит, санитарии в ШИЗО всех подстригать необходимо, да? Вот что-то смысл такой. И, значит, ты понял, значит, на основании чего, мол, подстригать тебе. Значит, тот хотел что-то сказать, и тот силой ударил его по спине у нас на глазах. Тот сразу отскочил, стал руками обороняться, чтобы дубинкой его, значит, больше не били. А, ты еще сопротивляешься? Ну, за сопротивление тогда получай. И повели его там куда-то в другую камеру. Говорят, там били его, но я уже не видал. Ну вот, да, пожалуйста, как вот, как пример, значит, он получил дубинку буквально на всех на глазах, и даже и дверь не закрывали, чтобы мы видали такую. Наверное, удар это был для профилактики по отношению всех, чтобы никто никогда не перечил Синичеку. Видел и другого, он из Тбилиси сам, русский, правда, не грузин, нет. Его буквально перед моим уездом из девятки, значит, привезли. И, значит, буквально меня вывели в коридор для обыска, и у меня на глазах, буквально в 2 метрах от меня, он, Сенечек, избивал его дубинкой, значит, нашел у него гвоздь заточенный, может быть, для каких-то целей, может быть, и для плохих целей, но неважно. Я, например, всегда утверждал так: вы не имеете права избивать при мне, считаете нужным наказывать, наказывайте так, чтобы я не видел. Это я всегда и им заявлял, что вы таким образом терроризируете меня, когда избиваете у меня на глазах, или же одеваете смирительную рубашку в соседней камере, а двери держите открытые, чтобы слышать стон и крик от боли, причиняемой тому, кому оделась смирительная рубашка и так далее. Словом, насилие, когда делается на показ, это уже террор. Конечно, писем я не получал из дома за все 100 дней. Но однажды и без письма я понял, что проявляет семья обо мне беспокойство. Помню, это было числа, наверное, 12 сентября. Я находился в это время в Африканке. Нас там было несколько человек. Человек 5 или 6. Открылась первая дверь, то есть глухая дверь-то. В камере 2 двери. Осталась решетчатая дверь. Сенечек заглянул в эту решетку и говорит: «О, да вы еще не встали у стенки». Пока открывалась дверь у стенки, мы подошли, дверь решетчатая, все подошли к стенке и встали, как это обычно всегда делается. И он, значит, вошел в камеру и, значит, так как не я был дежурный, с другими разговаривал, с другим дежурным он разговаривал, почему не все к стенке встали. Ну и наказал он только лишь меня. Так вот, Хорев, выбирай себе, какое наказание. Ладно, не ШИЗО дадим тебе, а мне, кстати, через два дня надо было, через три дня уже освобождаться. 15 суток истекало. Мы тебя лишим личным свиданием. И был оформлен акт, и лишили личным... Нет, простите, не личным, а общим свиданием. Личное мне было не положено. Таким образом, я сразу же понял, что ко мне приехали, значит, кто-то на свидание, и он поторопился, и приход его был посвящен специально, чтобы лишить меня свидания. Благодарение Богу, думал я, хоть я через это узнал, что узнали о моих обстоятельствах и решили посетить меня, приехав на общее свидание. И я поблагодарил Бога. Я не ошибся, оказалось, это действительно так. Через три дня, когда я освободился, мне дали передачу, мне была положена передача. И я таким образом узнал, что действительно ко мне приезжали. Но освободился я буквально на три дня. И передача, которую я получал по существу, она так и осталась для других. Я так ее и отдал. Потому что и масло там, и другие там продукты, 5 килограмм, которые передали. Ясно, что я не мог кушать истощенный организм. Я чуть-чуть только лишь мог употребить вот жиров каких-либо. А остальное, конечно, другие ели, потому что через три дня после пребывания уже в жилой зоне меня опять вызывает, значит, один из работников режимной части и снимает с меня шапку, рвет подкладку и высыпает как бы на стол что содержимое. И смотрю, вдруг падает завернутые в комочек 10 рублей. А, вот, ты деньги имеешь. Я вначале не понял, откуда же могут быть деньги. Потом понял, просто между пальцами у него зажаты были эти 10 рублей. И вот он их и выбросил в тот момент, когда вытряхал как бы шапку. И составляет на меня акт, и обратно меня в африканку. Ну, я, правда, немножко передышку уже сделал, мне уже было полегче все-таки. Но вся беда в том, что, да, когда меня привели в африканку, уже открывая дверь, я говорю, начальник, может быть, другую камеру? Я же знаю, что другие камеры-то полегче. Все-таки ни много, ни мало, а 100 дней уже пробыл в этом заведении, в ШИЗО. Уже знал многие камеры какие. Нет, мне велели только сюда тебя сажать. Ну, тогда все понятно, начальник. Значит, здесь прямой умысел есть. Итак, я вновь в африканке. И опять бессонные ночи. Усилились такие вот прохладные ночи у меня. Уже ночью было ноль, а то и за минусом. Сильным холодом несло, такой сквозняк в камере. Никто, конечно, не помышлял о том, чтобы застеклить окошко. И день за днем, ну, дали мне, значит, сколько? 8 суток дали мне. И я, ну, с большими трудностями провел эти 8 суток. Бывало даже так, что хочешь помолиться и совершенно не можешь. Хочешь помолиться и думаешь, ладно, сосредоточиться тяжело там вот по темам, молиться о ком-то. Дай-ка я хоть молитву «Отче наш» совершу, помолюсь. Я в детстве любил, приучен родителями этой молитвы молиться. Но Отче наш, сущий на небесах, и дальше никак не мог вспомнить, какие же дальше слова. И так я-то понимаю, что я хорошо и должен знать эти слова, но совершенно не мог вспомнить, как дальше идут слова, что дальше произносить надо. Я снова пробовал и снова пробовал, думаю, неужели уж так действительно притупился мой разум. Ну, даже я даже немножко себя испугался, когда даже не мог вспомнить подряд имен детей своих, вот как звать. Настолько вот притупляется разум в бессонных ночах и в холоде постоянном. И вот как-то думаю, что сколько может так бороться? Так я понимал, что опять меня добавят, опять продлят ШИЗО, опять неизвестно, когда из этой африканки выберусь. И решил, думаю, наверное, я уже сейчас перестану бороться, перестану массажировать себя, перестану вот сопротивляться, и так, пусть пойду уже я на покой. Вы знаете, когда утопающий борется, и когда устанет, уже обессиленный, прекращает борьбу и уже смиряется с тем, что пойдет на дно. Вот нечто подобное и здесь произошло. Думаю, сейчас я совершу последнюю молитву пред Господом и лягу вот здесь вот и засну крепко. И ясно, что я не проснусь. При любом холоде не проснусь. Ну, а это значит, я больше и не встану. Ведь когда я засыпал, из-за боязни, что я могу крепко заснуть, всегда свое тело так вставил, чтобы мне неудобно было, чтобы я долго в этом положении не находился. И поэтому ясно, что долго спать я никак не мог. Ну, а здесь решил, что, больше, наверное, и бороться хватит. Достаточно. И думаю, о чем я сейчас буду молиться. Начинаю перечислять. Сейчас помолюсь о доме своем, о церкви. Ну, о ком уж конкретно? Вспомнил несколько имен. Дальше помолюсь за дело Божье. Помолюсь. И вот трудновато было даже думать, о чем мне молиться. А потом выскажу свою готовность, свои желания. Думаю, о чем же я закончу молиться. Ну и думаю, наверное, надо сказать, Господи, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Думаю, если я так скажу, значит, я перечеркну всю мою молитву, сказанную до этого. И тогда уж что получается, может и не осуществится мое желание? Нет, Господи, а может быть, мне не надо говорить, да будет воля Твоя. И как-то даже страшновато стало. Думаешь, что же со мной происходит? Я никогда не боялся сказать, Господи, да будет воля Твоя. А теперь вдруг страшно. Что бы это значило? Я стал как бы испугался самого себя, даже как-то привстал, как-то даже голова просветлела сразу. Думаю, что бы это значило? И тут у меня такой внутренний голос. Я хочу сразу же подчеркнуть, что никакой галлюцинации не было, никаких звуковых там звуков там ушами ничего не слышал. Но внутренний голос такой. Такой четкий. Вот три молитвы перед тобой. И какой хочешь, такой помолись. Первое. Господи, я устал уже. Выведи меня на свободу. Хватит мне скитаться. Все, Господь выведет тебя на свободу. И больше ты сидеть не будешь. Вторая молитва. Господи, я уже устал скитаться, возьми меня к себе. И сегодня же Господь тебя возьмет к себе. И решен будет твой вопрос. Но только лишь скажи вот так, вот этой молитвой помолись, и пойдешь в Царство Небесное. И третья молитва. Господи, я не знаю тебя, о чем просить. Соверши надо мной волю свою. И все. И никаких забот больше, чтобы у тебя не было. И думаю, а какой же молитвой мне помолиться-то? Первая молитва хорошая, пойти на свободу. Но неужели я... Цель моя была, когда я шел в заключение, лишь бы выйти на свободу. Зачем же я тогда шел сюда? Мне даже стало стыдно самого себя, что такая мысль даже могла бы прийти к мне. Нет, такой молитвой молиться я не могу. Господи, возьми меня к себе. Конечно, сама мысль о том, что можно отдохнуть от всех лишений и трудностей и перейти в вечные обители, встретиться со всеми святыми на небе, это, конечно, очень приятно. Но оставить по своему выбору, по своей просьбе дело Божье и идти поспешить скорее на отдых, когда столько труда здесь, на земле, в Церкви Христовой, нет, и это не подходит. Тем более, если бы не было выбора между первым и вторым, а если бы не было третьей темы, третьей молитвы, то, конечно, выбор бы я сделал на чем-то из двух. Но так как была третья молитва, она, конечно, меня привлекала к себе. И хотя вначале были внутренние протесты, но Господь и это дал победить. Это молитва: «Господи, да будет воля Твоя! Не могу даже и знать Твою волю, что Ты хочешь сделать с рабом Твоим, но сверши волю Свою. Господи, помоги мне победить самого себя, и чтобы Ты торжествовал во веки веков». И когда я принял решение совершить именно вот такую молитву, и я это сделал, преклонив колени, то вот здесь уже я торжествовал и праздновал великую победу. Так вот понимаю, что даже в день своего бракосочетания я так не торжествовал, как в ту ночь, часа два ночи, наверное, было, когда я одержал победу. Благодарение Богу. И когда совершил эту молитву и радовался, даже сейчас не помню, какой-то псалом я пел. Я не помню, какой я первый псалом пел, но хорошо помню псалом, который пел я в ту ночь. «О, нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плоть боится цепи тлены, и пусть тюрьма ее страшит, но мысли тьмой порабощенной сам Бог любви свободу дал, и цепи ей освобожденной до ныне мир не отковал». И знаете, я с таким торжеством, с таким трепетом пел все три куплета этого псалма. Потом я решил присесть на свое прежнее место на возвышенности около туалета, и что-то почувствовал, каким-то теплом повеяло от стенки. Я встал, на уровне груди была батарея, четыре небольших трубы, батарея. Я потрогал, она была горячая, хоть отопительный сезон еще не начался, но готовили, оказывается, отопительную систему уже подключать к постоянному пользованию на зимний период. А здесь решили проверить систему. И для меня сейчас даже и удивительно, что эту проверку делали в 2 часа ночи. И часа на 2, на 3 всего включали. Потом она постепенно остывала и стала холодной, как и обычно. И на 2 часа включалась эта отопительная система. И я благодарю Бога, прижался я к этой батарейке, думаю: «Господи милостивый, какую ты любовь, заботу оказываешь, ты Вот это отопление, которое появилось, тепло, это как знамение для меня, что ты так просто, так быстро отвечаешь на мои запросы, мои нужды. 25 сентября меня освободили, и я жил в зоне, в жилой зоне, можно сказать, спокойно. Подходил, кончался октябрь. Ну, скажу, с корреспонденцией, конечно, очень жестко со мной поступали. Писем я почти не получал больше ни от кого, как кроме только лишь своей семьи. И то скрупулезно проверяли эти семьи, эти письма. Иногда даже и вызывали и говорили, вот какие-то письма там вот от вашей семьи мы пропустить вам не можем. Здесь какие-то иносказания. Ну, например, Матфея, 5 глава, 19 стих. Так вот, Матф, это сокращенные, это какие-то иероглифы, это что-то такое вот подозрительное. Словом, с письмами дело обстояло очень плохо. Даже мое письмо, значит, тоже очень сильно контролировали, и до минимума пришлось писать содержание писем. А об этом я уже касался, этих вопросов. 30 октября меня вызывает опять Сенечек, и притом вызывает меня не просто по селектору, а вот таким образом. Входит прапорщик и старшина мне говорит: а где постель Хорева? Показывает. И поднимает шум прапорщик: в чем дело, почему постель плохо заправлена? Это на мою постель показывает. И за плохое содержание, значит, спального места пиши, значит, объяснительную записку. Объяснение. Так коек нашел одну мою койку среди многих помятых постелей, плохо заправленных, мою койку вот нашел плохо заправленной. Хотя специально он и шел к моей койке. Это повод для того, чтобы взять меня туда на, в главный штаб. Но сразу же Есенечек берет меня туда к себе в кабинет. Снимай правый ботинок. Снимаю. И он вынимает стельку из этого ботинка, вытряхивает, и опять 10 рублей получается на полу. Опять ясно, что он подкинул опять-таки таким же образом, как и из шапки, выкатились, значит, эти, из пальца выброшены эти 10 рублей. И между пальцами запрятаны. И опять мне, опять ШИЗО на 7 суток, потом там добавили еще 8 суток. И я понял, что, видимо, уже мне больше и не выходить из этой камеры. Но держали меня уже, значит, в первой или во второй камере, то есть теплых камер. Ну, как теплых? По крайней мере, деревянные нары, а это уже многое. Где можно, прижавшись друг к другу, спать. Там человек 9-10 лягут на эти сплошные нары и плотненько-плотненько друг к другу лежат, и можно согреваться вполне. Хотя ни подушки, ни одеяло, конечно, ни матраса не дадут, но на голых нарах, на голом дереве и не чувствуешь даже, что жестко. Лишь бы можно было где-то, ну, потеплее кому-то прижаться и заснуть. Кулак под голову и спишь. Помню, во второй половине ноября меня вызвали в кабинет главного штаба, и где прокурор объявил о том, что на меня возбуждается уголовное дело по 188 статье, значок 3. То есть, как злостный нарушитель режима содержания. Ну, статья я уже знал, она была до 3 лет. И я скажу вам, что через 2-3 дня после этого, то есть в ближайший этап, меня отправили в тюрьму, я праздновал победу. Думаю, Господи, это ответ на мою молитву, когда я сказал тебе, чтобы ты совершил свою волю. Ты меня повел по особому пути, и благодарю тебя, что ты вывел меня вот из этой тесноты и повел на новые обстоятельства, чтобы имя твое славилось, только лишь об этом и прошу тебя. Словом, я доволен был. Изменились обстоятельства, все-таки теперь, думаю, будет немножко полегче. Откровенно уж, если сказать, то, конечно, усталость давала себя знать. Следствие вели по двум статьям. Первая статья, я уже сказал, 188, значок 3, как злостный нарушитель режима содержания. И вторая статья, 190 прим, то есть клевета на советскую действительность. В чем выражалась клевета на советскую действительность? Оказывается, что вся моя вина на советскую клевета на советскую действительность заключалась в том, что я объяснял осужденным, когда они меня спрашивали, за что же тебя судили. Я объяснял, за что меня судили, и делал вывод, что с решением суда я не согласен. И поэтому делали такой вывод. Если считаешь, что советский суд тебя осудил неправильно, то это клевета на советскую действительность. В конституционном порядке утверждено твое решение суда, значит, ты клевещешь на советский суд. Не может советский суд выносить неправильное решение. Суть таковая. Но на следствии, вернее, при закрытии дела, решили эту статью 190 прим закрыть, убрать. То есть меня отпала эта статья, и решили ограничиться только лишь одной статьей, 188. И следователь говорит, а достаточно тебе одной статьи. Все равно до 3 лет и та статья, и эта статья в совокупности, так она и останется 3 года. Так что достаточно тебе одной статьи. Следствие было быстрым, спокойным, и я скажу вам, в тюрьме я просто отдохнул. Отдохнул физически, отдохнул духовно. Благодарю Бога моего за заботу и со стороны моих родных, моей семьи. Приезжали, интересовались, искали всякие пути для того, чтобы оказать помощь. И для меня была важна не только лишь как самопомощь, особенно было приятно получить 5 декабря передачу от моей жены. И я не так внимательно рассматривал там вот сало там или другие продукты, которые были переданы в передаче. Как торжествовал, все-таки нашла меня. Нашла через 2 недели после моего помещения в следственный изолятор, в тюрьму. И благодарил Бога, что вновь я под вниманием семьи и не затерянный среди всех прочих. И сердечно благодарил Господа. Это особое внимание, особая честь. Ну, что сказать о суде? Рассказать ничего особенного о суде и говорить нечего. Скажу только лишь, что судили меня в кабинете начальника лагеря девятки, где я и находился. Аудитория была. Собрали офицеров, даже ни одного прапорщика не было, офицеров, начальников отряда. Там вот начальников различных служб, частей. В общем, полный кабинет был офицеров. Я уже узнал, что там вот за воротами, то есть у ворот лагеря, но с той стороны, со стороны Воли, были мои родные, жена, сын, пришли друзья, с некоторых мест приехали омские братья и сестры, члены церкви, много народу собралось, ведь меня судили 28 января, а это значит, в тот день я должен был освобождаться. И в день освобождения, значит, решался вопрос, или меня в этот день должны освободить, или же добавят новый срок. Что-то интересного о суде сказать, ну, буквально нечего. Так вот, для проформы только лишь этот суд был. Например, стандартные вопросы у судьи. Когда вы получили приговор? Вернее, обвинительное заключение. Тогда-то. Ага. Значит, вы 7 дней прошло после вручения вам обвинительного заключения. Я говорю, да, прошли, но я не имел возможности пользоваться этим обвинительным заключением. У меня отобрали лупу, и я не могу читать обвинительное заключение. А адвоката мне не давали, который бы мог прочитать. Больше того, вот сейчас меня содержали 4 дня до суда, содержали меня здесь в ШИЗО, привезли почему-то из тюрьмы, и на девятке содержали меня, и отобрали у меня буквально все, в том числе и обвинительные заключения. А я же в течение этих 7 дней должен был знакомиться с обвинительным заключением. Значит, и нету лупы у меня. Как я мог читать? Вам кто-то мог читать? Пусть сосед вам прочитает, да, но они не обязаны читать. Вы должны мне создать условия, чтобы я мог познакомиться. Они посовещались на месте. Считаем необоснованной причиной для отложения суда. Суд будет состояться. Вы при желании могли всегда прочитать обвинительное заключение, тем более оно маленькое. Но это же нарушается процессуальный кодекс. Вам слова не давали. Ну вот, таким образом, вот на каждое возражение, значит, не обращали никакого внимания. Ну, когда начался, значит, суд, то я попросил, чтобы включили еще 3 свидетелей, которые могли бы подтвердить, что, значит, никакого нарушения режима содержания у меня и не было вот за 15 июня. Суд не счел нужным этих людей пригласить на суд. И в то же время суд предложил еще замполита лагеря пригласить на суд с единственным вопросом. Способствовала ли беседа 15 июня, значит, способствовала ли для перевоспитания заключенных, способствовала ли беседа Хорева для перевоспитания осужденных 15 июня, значит, 1984 года? Конечно, замполит сказал, конечно нет. Она могла только лишь способствовать разрушению атеистических взглядов, но никак не их взглядов, таких вот целях перевоспитания. Но я, конечно, сказал, что, конечно, меня никто и не ставил быть воспитателем заключенных. Они же и убийцы, и воры, и грабители, и кто угодно, и за элементы сидящие. И я, конечно, готов содействовать их перевоспитанию, но за это же не должны меня к уголовной ответственности привлекать, если я не сумел их перевоспитать. Но это, конечно, все это ненужные разговоры. У них уже решение было вынесено, и дали мне 2 года и 1 месяц. подведя 19 декабря 1986 год, день моего освобождения. И я обратил внимание, что так вот подгадали, что освобождение мне ровно в день моего рождения 55-летия. И я заранее поблагодарил Господа за тот день, когда я встречусь с церковью, с семьёю, и знал, что Господь нигде не ошибается, и предусмотрел и день моего освобождения заранее, заблаговременно. Когда я вновь был приведен в камеру, одиночку, никак я не сетовал на свою судьбу, нет. Я глубоко и сердечно поблагодарил Господа за такую прекрасную участь христианина, который, последовав за Господом, не озирается назад, простирается вперед, смотря на своего учителя, который совершил жертвенный подвиг во имя спасения его души. Благодарю, я только лишь просил о том, чтобы церковь ободрилась моими обстоятельствами, и чтобы вот эта жертва, которая принята мной была сегодня, она бы ободрила народ Божий, воодушевила бы на новые подвиги во имя Господа Иисуса Христа, чтобы молодежь имела бы те маяки, по которым она могла бы ориентироваться в следовании за Господом. Это была моя молитва после суда. Пусть Господь благословит мое дальнейшее странствование.